Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Французское слово «кабаре» ассоциируется прежде всего с канканом, с плакатом Тулуз-Лотрека «Молен Руж», наконец, с Лайзой Минелли в фильме «Кабаре». Подлинная музыка «Кабаре» по большей части давно уже устарела. Прежние скетчи и куплеты утратили свою остроту и юмор. Название «Кабаре» — «Летучая мышь», «Бродячая собака», «Привал комедиантов» — кажутся некоторым претенциозными и безвкусными. Но какие-то черты этого жанра подхвачены эстрадой, рок-музыкой, а в лице итальянца Дарио Фо жанр «Кабаре» удостоен серьезной премии — Нобелевской. Вспоминать о живом кабаре уже почти некому, но все же кое-что о кабаре можно узнать из первых рук. Подготовила передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 2 марта 2001 года.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier.
I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret.
Французское слово «кабаре» ассоциируется прежде всего с канканом, с плакатом Тулуз-Лотрека «Мулен Руж», наконец, с Лайзой Минелли в фильме «Кабаре». Подлинная музыка «Кабаре», за редким исключением, давно устарела. Скетчи и куплеты утратили прежнюю остроту и юмор. Название «Кабаре» — «Летучая мышь», «Кривое зеркало», «Бродячая собака», «Привал комедиантов» — кажутся претенциозными и безвкусными. Но какие-то черты этого жанра подхвачены эстрадой, рок-музыкой. А в лице итальянца Дарио Фо жанр кабаре, хоть и с опозданием, удостоен серьезной, даже чересчур серьезной литературной премии – Нобелевской. Вспоминать о живом кабаре уже почти некому. Но благодаря этим «почти» все же кое-что о кабаре можно узнать из первых рук.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров.
Hallo, Stranger.
Und dich zu sehen. Je suis enchanté.
Enchanté, madame.
Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret. Oh,
до конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева». В передаче участвует историк культуры Мирон Петровский.
И в быту, и в специальной литературе кабаре очень часто смешивают с театром миниатюр и называют словом «кабаре» и, собственно, кабаретное явление, и то, что называется театром миниатюр. Дело в том, что для возникновения кабаре, вот в том виде, в каком оно сложилось в России в начале 20-го столетия, необходимы некоторые исторические предпосылки. Из этих предпосылок мне важнейшей представляется наличие художественной богемы, то есть сбора городских художников, чьи картины не продаются, поэта, чьи стихи не берут в журналы, актера без ангажемента и тому подобное. С другой стороны, важно, чтобы сложилась городская буржуазия с определенными культурными интересами, с тем, чтобы для этой зажиточной или богатой части городского населения стала интересной, импозантной, экзотичной эта самая городская художественная богема. Тогда городская богема устраивает себе кабачок, подвальчик, кафе, ресторанчик, куда посторонние не допускаются. Они просто там живут, вот, пьют вино, едят котлеты, сочиняют стихи или беседуют о своем искусстве, или тут же импровизируют, рисуют шаржи или пишут эпиграммы. Посторонним туда вход категорически запрещен. Это создает определенное эмоциональное напряжение, интерес городских слоев разного рода к тому, что происходит в этом кабачке, кафе или ресторанчике. И тогда начинается понемногу допуск посетителей в этот подвальчик. Помимо того, что от них требуют большую цену за входной билет, они должны еще получить рекомендацию от постоянных членов этого самого вот кабаретного собрания. Они приходят туда не для того, чтобы смотреть какие-то спектакли или номера, идущие на маленькой сцене в этом кабачке или в кофейне. Этой сцены как бы может даже и не быть. То зрелище, за которым они туда идут, можно назвать «художник в собственном быту». Туда идут смотреть не то, что происходит там на сцене, которая, как я сказал, уже может и отсутствовать, а идут, ну, скажем, смотреть, как Анна Ахматова пьет вино, как Николай Гумилев ухаживает за барышнями, как Маяковский прямо за столиком импровизирует или записывает стихи и, встав, тут же их читает вам, прожигающим за оргию и оргию, типичные кабаретные стихи. Это было характерно скорее для французской и русской традиции. Вот немецкая, она превратила кабаре просто в театрик миниатюр с некоторой политизированностью, такого типа, как мы видели в знаменитом фильме «Кабаре» Боба Фосса.
Мирон Семенович, я хотела вас спросить, а были такие благоприятные условия на Украине, в Киеве? Потому что я знаю, что вот в первое 20-летие возникали именно театры миниатюр. В основном встречается название «Кафе Шантаны». Но кабаре я не встречала. Я знаю только одно название – «Хлам». Это общество художников, литераторов, артистов, музыкантов. Это своего рода тоже был клуб, кабачок. Наверное, это было кабаре.
Такого рода условия в украинских городах могли возникнуть разве что в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Эти как раз города и пытались построить нечто кабарето-подобное. Но понимаете ли, какое дело, у Украины просто не хватило времени для того, чтобы это подобное явление сложилось в таких же формах, как в Москве и в Петербурге. Просто не хватило исторического времени, ибо потом очень быстро настали времена, когда, говоря словами Салтыкова-Щедрина, история прекратила течение свое. Но вот упомянутый вами клуб «Хлам», прежде того он назывался «Клак», и располагался вот у нас в Киеве сначала Меренговская, потом Николаевской улицы в подвальчике гостиницы «Континенталь». Это было место сбора киевских литераторов, писателей, поэтов, художников, и оно вполне бы могло со временем превратиться в нечто кабаретное. Причем забавно, что в литературе оно называется либо кафе, либо клуб, либо иногда даже и кабаре. Мемуаристы как бы ощущали в нем некую кабаретную потенцию, скажем, кабаретные задатки. Они сначала располагались в подвальчике театра «Аполло», этого здания сейчас нет, а потом, значит, в подвальчике лучшей в городе гостиницы «Континенталь».
Там, по-моему, останавливался Маяковский.
Ну, там многие, простите, останавливались. Там останавливался и Мандельштам, в сущности, в помещении этого клуба, и произошло его знакомство с киевлянкой Надеждой Хазиной, ставшей потом, значит, его подругой на всю мучительную жизнь. Там собирался и украинский авангард во главе с Михаилом Семенко. Там бывал и Павло Тычина, и многие-многие другие.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева».
конферанс, пародии, скетчи, шутливые сценки, комические импровизации, музыкальные номера, просто песенки. Все это составляло программу «Кабаре». Евреинов шутливо сравнивал кабаре с эшафотом, где на всеобщее осмеяние выставлялась вся зрелищная культура, от шантанов до оперы и балета. Ну, а большевики свое кабаре назвали «помостом», то есть эстрадой. Так рождалась советская эстрада. Мальвина Зиновьевна Швидлер, народная артистка Украины, актерскую карьеру начинала в Одессе.
Когда я в 1934 году поступила в Одесское театральное училище, то слово «кабаре» или даже «эстрада» – это было нарицательное. Тогда вообще старались на темы, кроме коллективизации и прекрасных вождей, не распространяться и не осуждать никого из начальства и секретарей комсомольских. Но так случилось, что уже в 1936 году я начала работать на эстраде. Эстрадные артисты в Одессе тогда были блистательные совершенно. И я думаю, что до революции они, конечно, работали вот в этих кабаре, варьете, в этих маленьких залах. Потом это уже называлось эстрадой. Был Коля Синев, который после войны работал в Киеве. Очень образованный человек. Он был конферансье. Ну и, значит, что он себе позволял, это изображать забывчивого идиота. В 1937 году приехала знаменитейшая до революции артистка. Ну, никто бы не сказал артистка кабаре, но, конечно, она выступала на маленьких сценах. Это Клара Юнг, которая во время революции уехала в Америку, там гремела по всему миру, и в 1937 году она вернулась в Одессу, уже по моим понятиям, тогда пожилой женщиной, но все еще на эстраде, изображающая мальчиков, девочках, она травести изображала. Она играла сценки, в которых прекрасно пела и танцевала. И она пела такую песенку «Вус из гит фар енем, дус из гит фар мир». Она еврейская была актриса. По-русски это обозначает, что хорошо для другого, это хорошо для меня. Это поет вроде бы мужчина. Он абсолютно не обращает внимания ни на свою мебель, ни на свои какие-то богатства. Но когда на это и на его жену зарится кто-то, он говорит: «Нет, прости, что хорошо для другого, то хорошо для меня». Она мальчиков изображала, она изображала американского чистильщика ботинок. Потом она здоровалась, поднося два пальца к колбу, и я была поражена и тем, как изящно она это делала в свои 58 лет. Она мне казалась глубочайшей старухой, конечно. Еще в Ташкенте я познакомилась с такой знаменитой артисткой кабаре предвоенного в Румынии, но она ездила по всему миру, Сидиталь. У нее были такие длинные волосы, как паж. Она была очень хорошенькой, божественно сложена, необыкновенная актриса. Война ее застала в Черновцах, и она приехала в Советский Союз. Потом мужем ее стал при очень романтических обстоятельствах электрик из театра Фалик, который стал самым знаменитым администратором Советского Союза.
Все ваши воспоминания – это люди, с которыми вы общались, люди, на которые работали
кабаре. А как я могла, если кабаре закрылось в 15-м году, а я родилась в 19-м, как я могла быть в кабаре? Потом это было преступлением, понимаете? Вообще был издан указ, я не знаю, каким умником, о том, что если нет положительного героя в рассказе, в стихотворении, в скетче, то это произведение на сцене быть не может. И мы с Любой Шах играли очень смешной скетч Ленча, и муж мой, умница большая, он предположил, что директор скажет, а где положительный герой – И я вроде мне это только что пришло в голову, говорю, подождите, Василий Васильевич, а публика, публика, которая будет над нами смеяться, это же и есть положительный герой. Он с радостью согласился, потому что действительно этот скетч имел очень большой успех. Еще интересно расскажу случай о Кларе Юнг. Кларе Юнг в каком-то 14 или 15 году, поскольку она еврейская актриса, министр искусств России издал приказ о том, что еврейская эта труппа и другие труппы имеют право работать только где-то в Хацапетовке и в Бердичеве, больше нигде. Тогда Клара Юнг поехала на прием к этому министру. Он ее принял. Она была в шубке, которую не хотела снять. Когда она пришла к нему, она сняла эту шубку в кабинете, но больше ничего под шубкой не было. Через 15 минут она получила разрешение работать с этим еврейским театром во всей России. Вот это все, что запомнилось из «Кабаре». То есть «Кабаре» и об этом говорили или в такой насмешливой форме. Вот тебе только работать в «Кабаре». Всерьез никто этим не интересовался, потому что понимали и думали, что уже никогда к этому не вернуться. И главное, что те, которые знали, стеснялись об этом говорить. Они говорили о красном искусстве. Я помню три куплета, которые исполнялись как трагические куплеты в этих кабаре. У меня нет ни слуха, ни голоса, в этом моя прелесть. Я футболистка, в футбол играю, ножки раздвину, мяч пропускаю. Она была портниха и шила гладью, потом пошла на сцену и стала актрисой. Она пошла на сцену, чтоб стать звездою и деньги зарабатывать своей игрою.
Heidi, Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева».
Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you.
Львовское кабаре тяготело больше к немецкой традиции. О музыкальной культуре Львова 20-30-х годов рассказывает Александр Сергеевич Зелинский, доцент Музыкальной академии имени Лысенко. В разговоре принимает участие Юрий Богданович Брылинский, заслуженный артист Украины, актер Академического украинского театра имени Заньковецкой.
Львов, безусловно, это город, который в Украине претендует на одно из первых мест по своей музыкальности. Мне кажется, что может конкурировать только Одесса. Песен было много, и было много театров, всяких миниатюр. Особенно, когда поляки тут победили после Австрии, когда Західноукраїнська республіка пала и утвердилась Польша, это вызвало всплеск польской национальной гордости 20-30-й год. Вот это львовский именно мелос, он тем и отличался, что он как бы вобрал в себя и польские, и еврейские, и украинские, всякие интонации. Было много бродячих музыкантов, такие вот «Бувай». Он ходил по Львову, ездил в трамваях, и там пел свои куплеты, улюбленец, любимец Львова. «Куплюся газету, сяду до трамваю, бувай мой здорово, бо я відъезжаю, бувай мой здорово, бо я відъезжаю». В то время, уже в 30-е годы, появляется первая музыкальная реклама украинская. «Алло и Фокс». была такая парфюмерная фабрика в Львове, Алоэ. И теперь она, кстати, есть. Алоэ, наилучшая паста, алоэ, наилучший крем, алоэ, на зубы алоэ, на губы алоэ, мы все берем. Дело в том, что мы не все еще знаем песни Львова.
Это так называемые львовские блатные песни, да?
Батярские. Есть такое понятие Львова – батяр, батяры. Но это что-то среднее между хулиганом и фраером и просто так, человеком, который вольно себя так водит. Очень широкое понятие. От просто, ну, такого свободного человека до хулигана и даже карманщика.
Вот эти хулиганские, батярские песни стали основой политического кабаре. Тоже это специфическое очень явление во Львове.
Украинской, в принципе, культуре, мне кажется, что от этой батярской, как раз такой хулиганской, не было. Ну, немножко с гумором, но немножко свободно. Ой, що ж я по Львову находився, ой, що ж я у Львові надивився. Стоїть баба на балконі, наставила ноги голі, і видно, і стидно, як холера.
Дело в том, что кабарет, вот как форма, он в Польше сейчас очень, так сказать, распространен, и они это делают гениально. Но для этого, чтобы кабарет, кабаре существовало, это нужна большая традиция. У них есть текстовики прекрасные, юмористы и так далее, композиторы, пародисты. Это они делают легко, свободно. Потом они не боятся смеяться над собой. У нас эта традиция начиналась, но она была прервана.
В 30-х годах как раз была такая ревия Стадника, Ярема Стадника. Это был, кстати, украинский кабарет. Вот это, что я напел песню «Ой, що ж я по Львову находился», это из ревии Стадника. Это было семейство, было выдающийся артист тут. Но репертуар не сохранился, потому что 30-е годы, потом это все буржуазным считалось, что подлежит уничтожению. И те артисты, кстати, Леся Кривицька, это выдающаяся артистка, потом даже никто не знал, что она пела в этой реви.
Рева?
Ревия. Кабаре-ревью. Но тут называлось оно в местных условиях так «Ревия».
Мы продолжим передачу «Кабаре», глядя из Киева, после рекламных объявлений.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Кабаре-стиль оказался гораздо более живучим, нежели само понятие. Основное свойство этого пограничного жанра – отсутствие какой-либо границы между искусством и жизнью. Режиссеры использовали в театральной практике. Влияние кабаре распространилось и на повседневную жизнь. Историк культуры Мирон Петровский предложил понятие «кабаретности», поскольку, по его мнению, главное в русской традиции кабаре – это интерес горожанина к городской богеме. Владимир Маяковский, прошедший в молодости большую школу кабаре, в своих эстрадных выступлениях некоторые элементы кабаре демонстрировал. Например, выходя на сцену, он нес в руке стакан чаю. Садился за столик, снимал пиджак, вешал его на спинку стула, засучивал рукава рубашки, всем своим видом показывая, что он пришел сюда не выступать, а работать. Театральные отношения могут возникать только если между актерами и зрителями есть некая черта. Рампа. А поскольку в кабаре рампы нет, понадобилась рампа в смысле социально-психологическом. Хозяин, главный участник кабаре, начинает самым дерзким образом издеваться над своим гостем, эпатировать его. И этот эпатаж, брань, обращенная к человеку, который заплатил за вход, становится границей между зрелищем и зрителем. Кабаре порождает эпатаж. «Поверх барьеров». Подготовила и ведет передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 2 марта 2001 года.
Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Кабаре», глядя из Киева.
О, милый Боже, Боже, шо ще діє? Народ, як миші, втікає за кордон. Туда, де завжди вільний вітер віє, де п'ють коньяк,
а не одеколон. І най тікають чужині рай шукати, нам більше буде хліба і вина.
О кабаре во Львове вспомнили в годы перестройки. На эстраде зазвучали песенки кабаретного типа.
А я не хочу їхати в Канаду, або в Нью-Йорк, де пару часи до небес. Я й на Україні дався якось раду, аби не зламав ОДХС.
Я знаю ще артистів кабаре Польщі. Довоєнних. Із Варшави.
Вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Лесі Українки.
Я во Львові жила перед войной и работала в польском джазе под руководством Генриха Варса. И была партнершей знаменитейшего артиста мира тогда, Бода, который, представьте себе, на свою огромную кинокарьеру больше всего на свете любил эстраду и кабаре. А потом он бежал от немцев во Львов. У него мама была полька, отец швейцарец. Ему незачем было бояться Гитлера. Но у него была своя киностудия в Варшаве, и он там снимал антифашистские фильмы. Потом я знала из Варшавы, когда я еще не работала в джазе Варса во Львове, я работала чтицей, и в концертах там выступала Прус Ганарская. За кулисами, когда она еще дожидалась только своего номера, она была в одних трусиках. Видно, она так привыкла. И тут были мужчины, артисты. Это было трогательно совершенно, потому что она вязала и сидела в одних трусиках, а рядом лежало божественное эстрадное платье. Красива она была, как бестия. А ее война застала в Киеве, и она вышла замуж за какого-то огромного по своему положению немца, Прус Ганарская. Вот она была прелестная, совершенно эстрадная певица, без голоса, но такой красоты и такой уверенности в себе, что ей голос не нужен был. Понимаете, это было бы уже излишнее. Голос нужен был Эдит Пиаф.
О, wie wunderbar, nichts ist so, wie es war. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss. Durch ein winziges Wort Heirat und das Grau Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt beseligt ja, heut wird mein Traum nicht so grau in grau.
Кабаре-стиль оказался более живучим, нежели само понятие. Основное свойство этого пограничного жанра – отсутствие какой бы то ни было границы между искусством и жизнью – режиссеры использовали в театральной практике. Влияние кабаре распространилось и на повседневную жизнь.
Я предложил ввести понятие кабаретности, потому что вот главное в русской традиции кабаре – это интерес горожанина к городской же богеме, то, скажем, когда мальчики и девочки ломятся в дом кино на премьеру фильма, который они смогут через неделю посмотреть в любом кинотеатре, то они, в сущности, жаждут именно эффекта кабаретности, потому что в доме кино они будут не просто смотреть этот фильм, а они будут смотреть этот фильм, сидя рядом с мастерами кино. То есть мы их наблюдаем как бы в их нормальном производственном, рабочем, кинематографическом быту. И это создает эффект кабаретности. Вот прошедший очень существенную школу кабаре в молодости Маяковский в своих эстрадных выступлениях какие-то элементы кабаре демонстрировал публике. Выходя на сцену, он нес, значит, в руке стакан чаю, садился за столик, снимал пиджак, вешал его на спинку стула, засучивал рукава рубахи, всем своим видом показывая, что он пришел сюда не выступать, а работать. И это тоже создавало кабаретный эффект. Но театральные отношения могут возникать только в том случае, если между зрителем и актером есть некая условная черта, рампа. Но поскольку нет сцены, то понадобилась рампа в пространстве, я бы сказал, социально-психологическом. Хозяин, постоянный участник кабаре, начинает самым дерзким образом издеваться над своим гостем, эпатировать его. И этот эпатаж, брань, обращенная к человеку, который заплатил за вход в это помещение весьма солидную сумму, а на эту сумму как раз и будет содержаться кабаре, становится границей между зрелищем и зрителем. Вот кабаре порождает эпатаж. Собственно говоря, известный, знаменитый лозунг «Эпатируйте буржуа», он имеет чисто кабаретное происхождение и четко обозначает кабаретную рампу. А Маяковский не пренебрегал и матерными словами, и обращаясь к этим самым гостям, которые заплатили за вход, он, встав во весь свой огромный рост, бросил им: «Я лучше блядям в баре буду подавать ананасную воду, чем вот жить вот такой вот жизнью циничной и безнравственной, как вот эти вот имеющие ванну и теплый клозет». Ну и в некоторых случаях, так сказать, посетители принимали эти правила игры, а вот в других случаях, как вот в том, о котором мы сейчас говорили с Маяковским, публика была шокирована и возмущена.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева».
Мальвина Зиновьевна Швидлер.
Мальвина Зиновьевна, да. У вас, наверное, сложилось свое представление о польском кабаре по их рассказам. Вы же
мы
не ходили...
Мы о кабаре не говорили. Они были настолько культурные люди, особенно на нашем фоне, с такой массой вкуса. Ядя Анджиевская, героиня этого театра «Миниатюр», это было божье создание. Она была дочкой дворника, и их совершенно знаменитейшая. У нас только Утесов был так популярен, как вот эта Ханка Ордынувна. Она была тоже дочкой дворника, но Ханка Ордынувна вышла замуж всего за графа. И у себя однажды устроила вечер, когда за столом сидели артисты, а в костюмах лакеев были самые именитые графья Варшавы. Они подавали и убирали посуду и говорили спасибо каждый раз этим артистам, которых собрала Ганка Ордынувна. Вы понимаете, какие тогда были женщины? Настоящие графья. переодевались в лакеев и прислушивали артистам, которые сидели за столом в гостях у этой Ганки Ордановны. Да, 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 это был такой розыгрыш.
А вот вы говорите, что вы общались с артистами польского кабаре. Где вы общались?
Какого кабаре? Театра миниатюр.
Театра миниатюр.
Да, но... я общалась в ресторанах Львова. В Жоржа мы всегда были, потому что в 12 часов открывалась дверь задняя в Жоржа, и тогда туда шли артисты вниз в бар, где до 4, до 5 часов утра танцевали. Ели с большим вкусом, но тогда было все очень вкусное.
А нет, дорого?
Да вы что, ну вы что. Я получала в джазе 800 рублей. И изредка 1000. Уходило у нас в день 10 рублей на еду перед войной. Это было, конечно, сказка.
Еще не было советской власти?
Была, конечно. Это ж мы уже освободили Львов. А они бежали из Варшавы от немцев. Была ли там эстрада, никто на это не обращал внимания, потому что была такая заинтересованность в партнерах, которые с тобой сидели рядом. Я на это не обращала внимания, поскольку дико была влюблена в Бода и не без взаимности.
А когда вы с ним сидели вот в этом подвальчике ресторана «Жорж», какая музыка звучала, какие танцы вы танцевали?
Все танго, танго, фокстроты. Там было, кстати, и полутемно, и полутихо. Только изредка раздавался взрыв смеха. Это кто-то за каким-то столиком рассказывал что-то очень смешное или какую-то остроумную фразу. А так были очень задушевные беседы. Мы должны были ехать на все гастроли, но Бода не выпустили. Не выпустили, потому что он был швейцарско поданный и не хотел менять это поданство. И его просили, умоляли, потому что без него никто бы не взял джаза на гастроли, а ехать мы должны были с мая по август по самым большим городам России. Тогда мой муж, умный и заинтересованный в этом, сказал, чтобы попросили меня. Я ему позвонила вечером и сказала, что Евгений Федорович, я его называла Евгений Федорович, он меня называл пани Маля. Вот, я вас очень прошу, вот, вы же знаете, если вы не поедете, то не буду, не говорите даже мне об этом, я не поменяю, никогда в жизни не поменяю. Ну, в общем, на 15-й минуте я сделала паузу, это было первое мое признание в любви от него, признание вот как такового не было. Я сказала, ну, хорошо, Евгений Федорович, но тогда же мы с вами полгода не увидимся. Вот тогда наступила пауза вторая, очень большая. И он сказал, хорошо. И наутро пошел и поменял подданство. А его НКВД все равно не выпустил. Мы уехали без него. Через 6 дней он был повешен во Львове. Вошли немцы и повесили его вот за то, что я вам рассказывала, что он на своей киностудии выпускал антифашистский фильм. Построили виселицу возле памятника Мицкевичу на 6 человек. И вот одним из повешенных был Бода. Это рассказывали очевидцы уже потом.
Дещо так весело, як у нас у Львові. Люди всі щасливі, люди всі здорові. Но хіба що тьотка трохи хурувала, бо від вас пакунок той раз не дістала. Мучить її дуже, що могло зістати, то сконфіскувала.
Говорит Радіо Свобода «Поверх бар'єрів». Ви слухаєте передачу Ірини Колєснікової «Кабаре. Глядя із Києва».
Александр Сергеевич Зелинский, доцент Львовской музыкальной академии имени Лысенко.
Во время немецкой оккупации появляется прекрасный театр миниатюр «Веселый Львив».
Кстати, можно я дам?
Юрий Богданович Брылинский, актер театра имени Заньковецкой.
Наш театр
ремонтировался во время оккупации немецкой. Вы можете себе представить, что там где-то под Сталинградом, значит, немцы воюют, и они в это время делают ремонт театра. Если бы они не сделали, он уже давно грохнул.
Веселый Львов собрал всю элиту украинскую. Дело в том, что в советские годы, 39-40 год, советская власть очень подкармливала музыкантов. Все это было на высоком уровне сразу. Театр, филармония, все. А когда пришли немцы, все ж таки рынок возвратился. И тут нужно было искать работу и что-то выкручиваться как-то. Ну и вот эта элита литературная и музыкальная такое организовала этот театр миниатюр «Веселый Львов». Музыкальный руководитель художественный Кос Анатольский. Литературный Тарнавский, Софроньев Левецкий. Они все окончили, кроме Косанзольского, на эмиграции. Тематические названия были. «Від вуха до вуха». «Смех от уха до уха». Ну, «Бо війна війною». Это, кстати, слова из стрелецкой песни.
По-русски это «Ну, война войной, что поделаешь». А эта песня, это был такой знаменитый сотник Цяпка. Он был начальником обоза. Был предметом таких вот всяких шуток, хотя был человек большой храбрости, а это прессовая квартира сечевых стрельцев, они там даже написали оперетту, которая называлась «Штурмом на полукипке». Ну, полукипок – это по-русски, это когда снопы вот так складываются. И вот это «Штурм на снопы». «Бо війна війною, гайтав'ю, гістав'ю, втім є Божа сила, гайтав'ю, гістав'ю». Як не заб'є тебе гостра куля, то копитом замість кулі б'є кобила. А гайта в'є, віста в'є – це коню, говорять. Гайта – це влево, а віста – це вправо. Валам, говорять цапцабе, а коням у нас говорять гайта в'є, віста в'є. Попереду цапка, гайта в'є, віста в'є, в мапу заглядає, гайта в'є, віста в'є. Чи далеко славний город Київ, чи далеко город Київ всіх питає. Ой, наш пане Цяпка, гайдав'ю, вістав'ю, щось тут не до ладу, гайдав'ю, вістав'ю. Раз ми йдемо просто на Україну, раз ми йдемо на Україну, раз дозаду.
Ну, чтобы вы потом не спутали, эта песня – это событие Первой мировой войны. Да.
Немцам это нравилось. Они приходили отдыхать.
Я говорил с одним, с Гериновичем, там он работал там, но он сейчас выехал в Америку и умер, уже старенький был. Он отсидел свое в Сибири за этот театр. И уже когда эти наши перестроечные годы, тут все, уже бояться нечего, можно все говорить. Я организовал это на Львовской ретро. И все эти старые песни вытягивал на свет Божий. Начал его расспрашивать об этом театре, а он такой запуганный, что ничего не хотел говорить. Только сказал о немцах. Да, немцы приходили, первый ряд занимали, всех сгоняли. Немаки, он говорил, немаки приходят, всех сгоняли, с первого ряда сгонят, сами сядут. Ну, а публика ходила, всегда любила. Ну, во время войны, несмотря на то, что тяжело было, люди хотели посмеяться, улыбаться.
Да, потом немцев, если уже говорить, то у них кабаре было здесь, в нашем театре. Здесь был кинотеатр, и здесь для немцев «Nur für Deutsch», только для немцев. Все. А что там делалось, то украинцев туда не пускали.
Ну, а потом был еще один театр «Нежурець», послевоенный. Там звучали танцы, песни. Мне рассказывал о них Роман Иванычок. Часто он был тогда молодой, ходил на эти танцы, кажется, в первую школу.
«Нежурись» – это «не горюй».
Не печалься, скорее.
Мирон Семенович, в таком случае, если говорить о нашем времени, вроде бы есть те условия, исходные данные, есть богема, правда, несколько потрепанная и обнищавшая, да, и вроде бы как бы подающая надежды буржуазия. Почему не возродился этот жанр кабаре? Мы знаем ночные клубы, вот разве что.
Ну, видите ли, у специалистов существует такая формула. Жанр есть форма времени.
Историк культуры Мирон Семенович Петровский.
Трудно ответить на вопрос, почему сейчас. А, впрочем, может быть, даже и не трудно. Дело в том, что нынче не богач, так сказать, буржуй нуво, новый богач, новый украинец, новый русский, называйте как хотите, стремится попасть в круг нищих знаменитостей. А наоборот, эти нищие знаменитости рады, если их пригласят вот в этот самый их ночной клуб, и знаменитая актриса будет счастлива, если ее пригласят на роль стриптизерки, чтобы она просто как-то поддержала свое существование. Совершенно иной социальный расклад, я бы сказал, как бы зеркально отражающий тот, который существовал в эпоху кабаре. Поэтому не богема эпатирует буржуа, а, простите, буржуа эпатирует богему. Ночные клубы – это место для просаживания денег богачами, которые еще не знакомы с более культурным и целесообразным употреблением этих бумажек. Они просаживают такие суммы, на которые можно было бы в течение, я знаю, полугода содержать детскую больницу.
Моя мечта – возродить кабаре. Это не тяжело сделать, если иметь хороших текстовиков. Нужно найти энтузиастов, которые бы хотя бы полгода поработали без денег. Я смотрю, как это делают поляки, как они там смеются со своего президента. Наше руководство любимое – это такой благодатный материал для разных, значит, скетчев, сатиры. Я не знаю, где еще можно такое найти.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Кабаре. Глядя из Киева». Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.